Дорогие друзья, братья, сестры, меня зовут брат Влад, я из города Новосибирска, это сибирское объединение. У нас объединение не маленькое, я вот смотрю, у вас тут так много, и это хорошо, и думаю, вот бы у нас так собрать молодежь, но у нас это невозможно, потому что сибирское объединение, ну, на сегодняшний день это самое большое объединение в Международном совете церквей, причем большое во всех смыслах, и количественно, и по километражу. Если вы приедете в Новосибирск и 5 часов будете лететь на самолете на восток, это все будет сибирское объединение. Если вы 1000 километров проедете на запад, это тоже будет сибирское объединение. 2000 километров на север, это тоже будет сибирское объединение. 500 на юг, это тоже будет сибирское объединение. У нас очень большое объединение. И собрать вот так молодежь, ну, у нас невозможно. У нас несколько церквей, областей кооперируются вместе, собираются на такие общения. Вот. Я очень рад, что могу у вас здесь быть. Я еще когда был, раньше жил в Барнауле, там у нас был диакон Полищук, и он сам с Украины родом, и он говорил, вот, говорит, это такая страна, там, говорит, все, там и песни, как ангельские, земля, говорит, ты косточку кинь, она тут же взойдет, и все. Так рассказывал про Украину, я все хотел побывать, но Бог дал мне уже третий раз в Украине, и мне очень нравится здесь, у меня друзья здесь есть, вот, и я тоже рад, конечно, вас видеть и поделиться тем словом, которым меня Бог ободряет, утешает, наставляет, и вам что-то тоже сказать. Ну, служение мое, я долгое время служил звукооператором, вот, работал, наверное, почти 15 лет опыта у меня в этом деле, но это не главное, наверное, второе по важности, почти сразу мне поручили после крещения подростковую группу, через время молодежь. Вот, я до сих пор несу служение с молодежью, очень люблю разборы, Слово Божье разбирать с молодежью, это вот то, что мне очень нравится, приносит действительно удовлетворение моей жизни. Я хотел тоже прочитать текст, который сегодня у нас выбран эпиграфом к нашему общению. Потом еще некоторые тексты прочитаем. Тут написано так. «Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Друзья, вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Я вот сижу и думаю, это вот знали бы вы, какая это наша мечта, братьев, чтобы каждому из вас можно было так сказать, что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы лукавого победили. Как нам хочется этого для каждого из вас. Друзья, иногда коснешься где-то в разговорах, в общении, в машине поедем, думаешь, что наполняет людей. Страшно становится, что наполняет людей, ни слова. А потом удивляются, почему силы нет, почему нет победной жизни, почему жизнь такая какая-то скучная, кислая, тусклая, почему, где эта победная жизнь, жизнь с избытком, друзья. А что наполняет сердце? Вот здесь написано Слово Божие, и я хотел тоже говорить о Слове. Я хочу, чтобы после моей проповеди вы запомнили три мысли, три основные мысли, друзья. Первая мысль, что сильнее Слово Божие, выше Слово Божие, больше Слова Божие мы ничего не придумаем. Выше его ничего нет. Друзья, преимущество Слова. Вторая мысль, это о том, что Слово Божие в нашей жизни производит, что все доброе в нашей жизни, это результат действия Слова Господнего. Друзья, и третье, чтобы мы искали Слово Божие. Для начала давайте прочитаем текст, второе послание Петра, первая глава, несколько стихов, с 16 и ниже. Апостол Петр пишет такие слова. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велепной славы принесся к Нему такой глас, «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой горе». И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакое пророчество в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот, друзья, здесь апостол Петр о чем говорит, о чем он пишет? Он говорит, мы вам рассказали о силе пришествие Господа, о силе крови Господней, да, о силе жертвы Христа. Мы вам рассказали, и наш рассказ – это не какая-то такая хитросплетенная басня. Это не что-то такое очень умно продумано, выдуманное. Это то, что мы видели сами. Он говорит, мы это видели, мы это осязали, мы это слышали, это был наш личный опыт. Мы это сами знаем, мы это сами слышали своими ушами, своими глазами видели. Но потом он добавляет важную мысль. Он говорит, но при том, при всем при этом вы имеете вернейшее пророческое слово. Вот слово вернейшее, я не знаю, как в украинском языке, но в русском языке его можно понять по-разному. Вернейшее, ну я иногда так думал раньше, что вернейшее в смысле очень-очень верное, то есть 100% верное. Друзья, но когда потом изучал этот вопрос, там сравнительная степень. То есть что-то более верное. Мы это видели, мы это слышали, но есть что-то более верное. Вы знаете, когда на суд, ну, какой-то суд, какое-то дело разрешают, следствие ведут, вызывают свидетелей. И слова свидетелей имеют большое значение. Иногда следователю надо поломать голову, чтобы найти свидетелей, очевидцев происшествия. Если они есть, то дело быстро разрешается. Слова свидетелей очень важны. И нам тоже нравится свидетельство. Мы любим, когда кто-то рассказывает о том, как Бог в его жизни действовал, какие чудеса творил. Нам нравится свидетельство. Друзья, Петр говорит, мы сами это видели. Мы это осязали, мы это слышали, но есть что-то более верное, чем наше свидетельство. И он говорит, это пророческое слово. И дальше он поясняет эту мысль, он говорит, потому что никакое пророчество, оно не из ума пророка исходило, оно не пророком, не человеком было придумано, оно было от Бога вдохновлено, и Духом Святым, святые люди это писали. Друзья, сегодня мы имеем Слово Божие, Писание, Библию, друзья, и оно преимущественнее всего. Вы знаете, наши убеждения, они формируются разными способами. Ну, один из источников формирования наших убеждений – это наши чувства. Хоть нас в школе учат, что человек – это homo sapiens, да, человек разумный, друзья, но мы очень часто далеко не разумные люди. Я вам простой эксперимент. Вот заходите в магазин голодным и сытым. Когда больше купите продуктов? Ну, когда голодные. А почему? Что вам? Что мешает? Ну, потому что чувство определенное возникает, чувство голода, и сразу кажется, что может быть чуть побольше, может колбаски, еще чего-нибудь прихватить, вот, с полок магазина. Друзья, мы чувствам очень большое значение придаем. Друзья, знаете, иногда все понимаешь, смотришь на ценник, написано 99, понимаешь, что это 100, а не 99, но все равно на это покупаешься. Друзья, вся сегодня торговля, экономика, реклама, она рассчитана на то, что человек не просто разумом понимает, что он очень сильно руководствуется чувствами. И мы чувствами руководствуемся постоянно. Помню, у нас одно решение было принято в церкви, и один брат стоит такой и говорит, знаешь, говорит, вот у меня вся внутренность против, вот как-то я не... А церковь приняла это решение. Я говорю, слушай, но если у меня вся внутренность против, что у тебя рубашка зеленая, ну должен ты этим руководствоваться или нет? Друзья, мы очень сильно руководствуемся чувствами. Но Писание говорит, что чувства должны быть приучены, надо их приучить, надо их воспитать, приучить различать добро и зло. Это процесс жизни. А чувства, кстати, нас еще и обманывают постоянно. У меня отец, он профессор, преподает в институте, у них лаборатория своя. И он рассказывает интересный случай. Им для опытов нужен был жидкий азот. Знаете, да, что такое жидкий азот? Вот, жидкий азот, которым остужают образцы какие-то, еще что-то. И его, если просто вылить со специальной колбы, он начинает быстро дымиться, бурлить, кипеть и испаряться. И, значит, ребята в лаборатории решили пошутить. Налили в чайник этого азота, он холодный, жидкий азот налили. И вот кто-то заходит, и чайник вот кипит там все из него, значит, этот пар, и они раз на руку ему из этого чайника. У него ожог. Но он же холодный, как? Чувства обманули. Настолько мы придаем значение чувствам, мы даже не подозреваем порой, насколько сильно они на нас влияют, насколько сильно они формируют. Друзья, но Слово Божье выше чувств. Слово Божье. Иногда сатана, он играет на этом. Знаете, в какое-то в уныние нас вести, в сомнение о своем спасении, еще что-то. Может быть, наоборот, ложно успокоить. Вот. И где нам взять объективный взгляд? Слово Божье выше чувств. Друзья, иногда мы подключаем логику, и логика является источником формирования наших мыслей, убеждений. И вот, и мы очень логично все объясняем, друзья, но Божья логика, она стоит выше, чем логика человеческая. Друзья, и тоже Слово Божье, оно выше, чем логика человеческая. И, может быть, нам иногда кажется логично вот так поступить, а Слово Божие призывает совсем к другому. Друзья, большое значение для нас имеет сверхъестественный опыт в нашей жизни. Я как-то читал это место, помните, Павел пишет Галатам, говорит, если ангел с неба вам бы пришел и проповедовал другое, да будет анафема. Вы знаете, я представил себе такую картину, вот лежу я вечером, да, темно, засыпаю, и вдруг комнату осиял свет, и явился ангел, и скажет мне, ну что-то скажет, скажет там, ты не спасен, или еще что-то начнет такое говорить, что противоречит тому, что я верю. Какие мои чувства будут? Вот поставьте себя на это место. Придадите вы этому какое значение? Вот Павел говорит, если даже ангел с неба другой вам будет говорить, выгоняйте прочь. Это не то. И Слово Божье, это выше, чем даже какой-то наш опыт может быть. Наш опыт, наша логика, наши чувства, они должны быть приучены, они должны быть подчинены Слову Господнему. Вот здесь Петр, он перечисляет, он говорит, мы видели, мы это слышали, мы сами были очевидцами этого всего, но есть что-то более верное. И более верное – это Слово Божье. Друзья, Писание нам говорит о том, что Слово Божье – это подобно молоту, разбивающему скалу. Это что-то такое, что заставляет холмы скакать от Слова Господь, сила Слова Господнего. Друзья, а как часто мы этим пренебрегаем? Павел Ефесянам пишет, что он молится, чтобы они поняли вот эту силу, которая в них есть, которая им доступна, которая Христа воскресила, она нам доступна, доступна в Слове, наполнится Словом, и тогда будет сила, сила для победы. Друзья, как иногда это бессилие, кажется, как будто не можешь найти в себе возможность отказаться от греховных каких-то соблазнов, и думаешь, где бы взять, вот смотришь, тот сильный, этот, а я вот такой слабый. Друзья, мы сами по себе не сильны. Друзья, но если Слово Божие пребывает в нас, если мы Его любим, если мы прилепились к Нему, если мы им живем, то будет в нас сила, не от нас самих, но та сила, которая от Бога, она будет нам доступна. Друзья, как это важно. Выше Слова Божия мы ничего придумать не можем. Иногда люди ищут, ждут каких-то особых общений, ждут каких-то особых братьев, чтобы побеседовать. Вот я побеседую, вот тогда у меня будет победная жизнь. Вот я вот буду там 5 дней в посте, вот тогда у меня победная жизнь, это не что-то такое, что нужно найти. Победная жизнь – это стиль жизни и жизни, посвященного Богу человека. Это тот человек, который наполнен Словом. Он будет жить победной жизнью, который день за днем наполняется Словом Господним. Когда оно пребывает в нем, когда он о нем говорит дома, когда он о нем говорит на работе, когда он способен о нем восхищаться Словом Божьим, наполняться им, говорить о нем. Друзья, тогда будет победная жизнь. Друзья, как мы ищем какие-то способы часто, чтобы решить свои проблемы. Друзья, но Писание показывает нам неоднократно преимущество Слова Божия перед всем, что мы могли бы придумать здесь в этой жизни. Друзья, вторая мысль, которую хотелось отметить, что Слово Божье действует в нашей жизни, и все то доброе, что мы имеем в своей жизни, это результат действия Слова Божия. Ну вот, посудите сами. «Восходев, родил Он нас Словом». Иногда люди переживают, кто с детства верующий, понимает, что надо рождение свыше где-то найти, надо его получить, надо его искать, ищут, переживают, где его найти. Друзья, но Писание ясно учит нас, что возрождение происходит от Слова Божия, от Слова Божия. Друзья, вера, так ее не хватает нам, вера от слышания тоже от Слова. Тоже от Слова. Оказывается, мы хотите возрастать в вере? Живите Словом. Начните с того, чтобы Слово наполняло вас, наполняло ваше сердце. И тогда вы будете возрастать в вере. Без Слова, просто так, не читая Писания, не исследуя, не живя им, как вы будете возрастать? От чего вы будете возрастать в вере? Ваша жизнь превратится в череду разочарований и поражений. Тогда, когда вы наполнены Словом, там источник для духовного роста. Друзья, мудрость ко спасению. 2 Тимофею 3:15 написано слово, которое может, Писание, которое могут умудрить себя во спасение. Друзья, путь к спасению через Слово. Друзья, житейская мудрость. Житейская мудрость тоже от Слова Господнего. Тоже от Слова Господнего. Псалом 118, там несколько стихов 98-99 соты, там написано, ну, с разных сторон написано о том, что словом Твоим я сделался мудрее старцев, словом Твоим я сделался мудрее врагов, мудрее учителей. Кажется, это те категории, которые, ну, всегда на шаг впереди, учителя, старцы или враги мои, они всегда вроде бы на шаг впереди, но словом Твоим я сделался мудрее. Друзья, иногда смотришь на пожилых людей, ну, говорят, что с возрастом приходит мудрость. Один брат пошутил, говорит, ну, иногда возраст один приходит без мудрости. Вот. И точно, и смотришь, тогда думаешь, вроде человек всю жизнь прожил, и как неразумно мыслит, как поступает неразумно, как пренебрегает спасением, Словом Божьим. Настолько удивительно, раздаешь вот газетки, трактатики, молодым подходишь, говорит, это пожилым надо, к пожилым подходишь, говорит, это молодым надо, не могут никак разобраться, кому это надо. Это всем нужно, всем нужно. И вот нет этой мудрости в людях. Даже в житейских вопросах нет мудрости, друзья, а Слово Божие дает нам мудрость. Друзья, Ефесянам 5 глава 26 стих там написано, «Очистив нас посредством Слова». Друзья, очищение в нашей жизни, оно, его источник – это тоже Слово Божие. Друзья, оружие к победной жизни. Ефесянам 6 глава 17 стих написано, «Возьмите меч, который есть Слово Божие». Там перечислено много средств защиты. Там и шлем спасения, и припаявшись истиной, и щит веры. Друзья, но одно средство нападения, средство для атаки – это меч. И меч, который есть Слово Божие. Друзья, хотите победной жизни? Вооружитесь Словом Божьим. Друзья, я хотел одну цитату привести. Это Иоганн Альберт Бенгель в 1742 году, 300 лет назад написал такие слова. «Писание – фундамент церкви, церковь – страж Писания. Когда церковь здорова, то свет Писания горит ярко. Когда церковь болеет, Писание покрывается язвами пренебрежения. Чаще всего отношение к Писанию в точности соответствует состоянию, в котором пребывает церковь». Друзья, это 300 лет назад написано, но на сегодня тоже актуально. Друзья, оно актуально для вашей жизни, для твоей жизни актуально. Твое состояние в точности соответствует твоему отношению к Слову Божьему. Хочешь его поменять, измени свое отношение к Слову Господнему. Наполнись им. Важнее, ценнее нет ничего на этой земле. Как-то Денис Самарин, он привел такой пример, он мне очень нравится, такая иллюстрация. Он говорит, дети как-то во дворе, посреди дороги, ну, во дворе многоквартирного дома слепили снеговика. Вот прямо посреди дороги. И вот заезжает большая черная машина, значит, опускается стекло. Это что такое вы здесь сделали снеговика посреди дороги? Ну-ка, давайте, убирайте. Ну, дети испугались, разбежались. Машина большая, дядя злой. Ну, он тогда газу дал и со всего разгона в этого снеговика. Как? Бах! А там, оказывается, бетонный столбик стоял. Они его облепили снегом. Сделали снеговика. Это не видно. Но снеговик рассыпался, а бетонный столбик остался. Друзья, вот мы сами, мы очень, очень слабые люди. Друзья, хотите стержень иметь? Хотите стержень иметь? Это Слово Божие. Оно нас сильными делает. Оно даст вот эту твердость, тогда, когда кажется, ничего другого не поможет. Друзья, Слово Господне. Слово Господне. Друзья, Писание наводит порядок в нашей голове. Это еще одно действие. Написано в Римлянам 1 главе. 25 стихом написано, что люди заменили истину ложью. Истину ложью. Вы знаете, я сам водить не умею. Я если сяду на машину, я до первого столба только, если тронуться удастся. Вот, у меня прав нет в машине. Ну, как-то так получилось. Вы знаете, но я немножко чуть-чуть понимаю, что там в машине есть предохранители, да? Вот колодочка предохранителей, и каждый предохранитель отвечает за какую-то часть цепи. Вот. И вот знаете, у нас в голове тоже есть такая колодка предохранителей. И сегодня сатана, он истину ложью заменил. Он вот эти правильные работающие предохранители у людей поменял. Во всех сферах, возьмите отношение к родителям, вопрос целомудрия, вопрос финансов, разные сферы жизни. Друзья, сегодня сатана изменил мышление людей, изменил истину, заменил ложью, предохранитель за предохранителем снимается и вставляется что-то не то, что действительно может сохранить человека. Друзья, Слово Божье производит обратную работу. Она ложь на истину заменяет в нашей голове, наводит порядок в нашем сознании. Тогда, когда может быть, мы подвержены влиянию со стороны, когда, может быть, все вокруг на нас давлеют какое-то общественное мнение. Друзья, но Слово Божие способно дать правильный взгляд на вещи, трезвый взгляд на вещи. Слово Божие сохраняет нас от заучений. Друзья, можно много привести примеров и говорить об этом долго, и перечислять еще и еще большой список того, что Слово Божие в нашей жизни делает. Друзья, все доброе в нашей жизни, его источником является Слово Божие. Друзья, третья мысль, которую хотелось отметить, мы прочитаем отрывок один, он достаточно длинный. Вы любите длинные отрывки слушать, да? Или не очень? Мы как-то с молодежью разбирали послание Ефесянам, ну и так группой собрались с молодежью. Я распечатал на листах все послание, чтобы можно было там чиркать, как-то подчеркивать. Всем раздал, говорю, ну давайте прочитаем сейчас послание Ефесянам. Вот, ну, дали там 15-20 минут времени, прочитали все послание. Один брат сидит, говорит, я, говорит, за неделю столько не читаю, сколько сейчас за раз прочитал, там 6 глав. Ну, как-то мало ты читаешь, мало. Друзья, я еще один пример скажу, не пример, а сравнение. Как-то мы разговаривали с братьями и с молодежью, тоже задаю вопрос. Как вы думаете, что самое интересное на наших собраниях? Самое интересное, что? Вот когда все, даже мамы там из детской выйдут, и то в подвале где-то. Что самое интересное на наших собраниях? Ну, когда парочку новую объявляют, да? Наверное. Мне кажется, вот тогда внимание максимально сосредоточено. Кто? Как, ну, если не знают, она, бывает, все знают уже. Вот, кто, когда, что, почему, и всем интересно. Я говорю, ну, хорошо, братья, я говорю, что на втором месте? Они говорят, ну, на втором, когда гости приезжают, какие-то истории рассказывают интересные там. Вот, ну, говорю, да, согласен. На третьем, ну, на третьем, если оркестр, хор, вот там тоже у нас. Я говорю, ну, а все-таки, вот самое такое, ну, скучное что-то. Ну, когда братья длинные отрывки местописания читают, вот это самое скучное. Я говорю, как у нас все с ног на голову перевернуто, да? Все не так должно быть. Слово – центр нашей жизни. Друзья, я прочитаю отрывок, Марка, 4 глава, с 1 стиха, если вы из Библии проследите. «Опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле у моря. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им, слушайте, вот вышел сеятель сеять. И когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали то. Иное упало на каменистое место, где немного было земли. И скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терния, и терния выросла, и заглушило семя, и оно не дало плода. Иное упало на добрую землю, и дало плод, который зашел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100. И сказал им, кто имеет уши слышит, да слышит. Когда же остался без народа, окружающего вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божьего, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня, непостоянные. Потом, когда наступает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на добрую землю означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал он, для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечники? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышит, да слышит. И сказал им, замечайте, что слышите, какую меру мерите, такое отмерено будет вам и прибавлено к вам слушающим. Вот такой отрывок. Друзья, вы знаете, как называется эта притча? Наверное, знаете, да? Здесь вот написание написано «Притча о сеятеле и семени». Друзья, мне кажется, это не совсем так. Потому что притча не столько о сеятеле, сколько о почвах. О почвах, куда это семя падает. И говоря эту притчу, Христос преследовал цель, чтобы люди поняли, каково их сердце. Друзья, я не знаю сельское хозяйство, в городе вырос, до 5 лет думал, что молоко в пакетах на деревьях растет. Не знаю сельского хозяйства, но я понимаю, что сеет, наверное, все-таки, ну, смотрят, куда сеет, да, какую-то барану специальную, но не просто так же раскидывают. Друзья, но сеятель, написано, он везде сеет, и при дороге, и на каменистую почву, и в тернии, кажется, зачем туда кидать? Друзья, он везде сеет слово. Сегодня слово звучит для всех вас, для каждого из вас. нас, те, кому безразлична христианская жизнь, и те, кто наполнены и живут Словом. Друзья, для каждого звучит Слово. И Слово Божье, оно сильно, и оно способно сделать вашу жизнь совершенно другой. Друзья, но какое твое сердце? Какое твое сердце? Вы знаете, когда я читал этот текст, мне так было обидно сначала. Думаю, ну почему одним дано, а другим не дано? Вот вам не обидно? Ну почему тут написано, вам дано, а им не дано? Ну, как-то несправедливо, Иисус, ну почему? Ну почему этим дано, а другим нет? Потому что они бы тоже хотели. Друзья, потом я понял, почему одним дано, а другим не дано? Потому что они остались, не поняли все, не поняли и ученики, не поняли и слушатели, не поняли и окружение, но остались только ученики, и они сказали, объясни нам. И он говорит, вот вам дано, потому что вы остались и спросили, потому что слово для вас имеет важное значение, потому что вы хотите разобраться, потому что вы не просто прослушали, галочку поставили, я побыл на собрании, я услышал что-то. Вы хотите разобраться, вы хотите вникнуть, поэтому вам будет дано. Не потому что какая-то особая привилегия дана была апостолам по сравнению с другими в плане познания. И он позже скажет, там после истолкования он скажет, для того ли приносится свеча, чтобы поставить, ставить ее под кровать. Друзья, ну свечи, у нас сегодня свечи выполняют сугубо декоративную функцию. Ну, когда свечи зажигают. Ну, вечерком, когда муж с женой хотят посидеть вместе, чай попить, свечи зажечь, такую обстановку создать. Иногда молодежи нравится, там вот свадебное место жениха с невестой, да, и свечами украсят, и вечером их зажгут. Ну, вот так, в такой... То есть, у нас свечи сугубо для украшения. Друзья, но в то время свеча играла совершенно другую функцию. И в то время свеча освещала дом, чтобы светить в доме. Не было электрических лампочек, не было каких-то других средств освещения. Свеча служила для того, чтобы освещать дом. Сегодня, если перефразировать вот эту фразу на наш современный реалий, можно сказать так. Никто не делает люстру под кроватью. А где ее делают? Ее делают посреди потолка, для того, чтобы всем был виден свет. Друзья, так и свечу, ее ставили на подсвечники, чтобы всем светило. Ее никто не зажигает под кровать, не ставит. Друзья, сегодня Христос, Его Слово, оно доступно всем. Христос хотел быть понятым, но кто-то подходит, ищет. Кто-то читает, кто-то молится, ищет объяснение, толкование, ищет познание, друзья, а кто-то проходит мимо. Друзья, это две разные категории, и одним дано, а другим не дано. Не потому, что Бог обделил их, а потому, что они сами отказались от этого. Друзья, и дальше еще интересное место очень. Он говорит, с какой мерой мерите, такое вам будет отмерено. И прибавлено к вам слушающим прибавлено. Знаете, что такое мера? Мера – это не просто какой-то измерительный прибор, линейка или еще что-то. Если вы откроете словарик, посмотрите, то мера обозначает объем. Объем. То есть, какая-то мера, какая-то емкость. Вы знаете, я всю жизнь прожил в городе, и у нас, мы жили в центре города, у нас сети, вот водопровод, были слабенькие, и их иногда прорывало. И на несколько дней отключали воду. Но когда воду отключат, во двор приезжала большая машина, на борту которой было написано «вода», и к этой машине выстраивается очередь. И каждый идет со своей мерой. Кто-то с ведром идет, кто-то с бутылкой, вот, кто-то с банкой трехлитровой. Ну, вот, а представьте, я со стаканом бы пришел. Вот, и мне налили стакан, и я стою, говорю, почему мне меньше всех? Почему он тот с ведром пошел, а мне стакан всего налили? Друзья, от чего зависит? От того, какая мера, с какой мерой я подошел, с каким объемом, сколько я готов принять. Друзья, Божьей благодати много, Его Слово сильно, оно может изменить вашу жизнь, но с какой мерой вы сегодня к Нему приходите, с какой мерой вы сегодня на общение пришли, сколько вы хотите и готовы принять. Это общение может в корне изменить вашу жизнь, диаметрально противоположно, может сделать вашу жизнь совершенно другой. Посвященной Богу, наполненной радостью. Друзья, если вы меру расширите, друзья, расширьте свои сердца, приготовьте его для слова, чтобы слово пало на добрую почву и принесло плод во сто крат. Да поможет нам Бог помнить это, что выше Слова Божьего нет ничего, что Слово Божие преимущество имеет перед всем, что мы могли придумать. Друзья, что Слово Божие все доброе в нашей жизни производит, и чтобы вы с открытым сердцем искали его всегда. Аминь.